говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Как развивается демократия на постсоветском пространстве? Есть ли какой-то рецепт для того, чтобы добиться продолжительности и преемственности демократических процессов? Сегодня на студии собеседник, который имеет, я бы сказал, беспрецедентный опыт работы в нескольких странах. Третий президент Грузии, глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили. Здравствуйте, Михаил Михайлович.
Здравствуйте.
Вы неожиданно стали фигурантом грузинского политического процесса, хотя казалось, что вы из него уже ушли. Вы вас лишили грузинского гражданства. Вы всегда считались человеком, который обеспечил преемственность реформ и преемственность демократического развития. То, что происходит в последнее время, оно вряд ли может позволить оценить ситуацию как преемственность. И вот тут важно понять, где произошел сбой.
Во-первых, я не только являлся или ушел из прогрузинского политического процесса, я лидер партии, которая самая популярная по всем опросам сейчас в Грузии. И если бы выборы были завтра, она в честных выборах уверенно выиграла бы эти выборы и сформировала бы правительство. У меня было два перехода. Первый раз, когда были массовые митинги в Тбилиси, и потом были стычки на улицах, и мы навели порядок, но потом я ушел в отставку в результате массовых акций. И хотя такого требования не было у этой акции, у них было требование новые парламентские выборы, я сам ушел с поста президента, сократил свой срок на 1,5 года, пошел на новые выборы, выиграл с новым мандатом. То есть это была моя реакция на уличные митинги. Это потому, что когда я тут в прошлый раз был во время Майдана, как Янукович тоже кричал, что Саакашвили же тоже разгонял. Я не разгонял. Я один раз принял меры, никто не погиб, в отличие от Украины, и ушел в отставку. И пошел на новую. Если бы Янукович это сделал, это была другая история, хотя он бы, наверное, не выиграл. Потом второй раз мы передали власть, хотя это не совсем честные были выборы. С нашей стороны это были честные, но с другой стороны были спецоперации ФСБ, как сейчас очень хорошо выяснилось, там главный частный акционер «Газпрома». Миллиарды и миллиарды денег у него, 7 миллиардов было денег. Он потратил только на грузинский выбор, ему из России дали 2 миллиарда долларов. Это то, что он получил за быструю, так называемую, приватизацию своей, то есть продажу своего имущества. И потом я год переходной обеспечил, чтобы они остались на посту президента с правительством, которое меня абсолютно ненавидело. Я не очень хотел оставаться, но это было по процедуре так, я должен был процедуру до конца выполнить. Потом они сказали, что как только у меня закончится президентский срок, они меня арестуют. Хотя не знали еще за что. И реально под конец, после там долгих поисков, они говорили, что я украл 19 миллиардов. Потом нашли 4 костюма, которые моя служба купила. Нашли президентские расходы президентского офиса, там, которые любой президент делает. Ничего и не нашли, по большому счету. Вот это о чем они привели, превышение силы, когда я разогнал митинг, хотя после этого я пошел на выборы и победил. И там какие-то там измышления, что какого-то депутата избили, там, мафиози, кстати, в Ургентире из Прибалтики в 2004 году. Тбилиси, и это сейчас, они говорят, что там я чем-то с этим связан, конечно, это чушь. Поэтому они реально знали, что предают мне обвинение. Путин и Медведев, когда менялась власть в Грузии, сказали, что придет вот новая власть, она Саакашвили посадит. Это звучало как инструкция от людей, которые им дали 2 миллиарда долларов. Это, конечно, инструкция. И поэтому я хочу сказать, что то, чего Путин не смог достигнуть в 2008 году с помощью войны, он достиг с помощью демократической процедуры 2013. И это сейчас как бы кульминация этого, вот это лишение гражданства. Я думаю, что ничего хорошего это им не принесет. В любом случае, в Грузии здоровые силы существуют. В любом случае, я приеду, когда захочу, и когда будет для этого почва подготовлена. И в любом случае, дальше управлять при той ситуации, когда мы оставили очень здоровую экономику, которая по инерции еще начала развиваться. Мы оставили много миллиардов, несколько миллиардов свободных денег, которые они сразу потратили или украли. Мы оставили страну, которая была на 8-м месте в мире по простоте ведения бизнеса. Сейчас ее они опрокинули на 24-е. Мы оставили некоррумпированный институт, который до сих пор работает. И при всем этом они ухитрились вместо двухзначной цифры роста. В этом году мы упадем меньше 2%, на меньше 2%. Национальная валюта девальвировалась на 1,6 до 2,4-2,5. Это очень много. И много других проблем, которые существуют в стране. В стране большая безработица, большой плохой социальный фон. Опять резко растет бедность. Люди покидают страну. Я думаю, что это очень временное явление. Поэтому лишение меня гражданства, они пытаются перекрыть то, чего не только ни один вопрос не решен, но все вопросы пошли на плохое направление. Поэтому я спокойно отношусь. Я думаю, что мы должны сейчас... Они пытаются там забрать главную телекомпанию независимую и лишить меня гражданства. То есть реально за год до выборов, за 10 месяцев до выборов, отменить институт выборов и сделать что-то.
Ну, вы вот и рассматриваете грузинскую политическую ситуацию как некий конфликт между вашей партией и партией Иванишвили. А между тем, я наблюдаю за процессами, вижу, что очень сильно растет популярность такой партии, как «Патриоты Грузии». Ну, это такая большая, я бы сказал, организация совсем с другой идеологией, чем обе ваши партии вместе взятые. Согласитесь?
Да, ну, знаете, когда станет бардак, то экстремизм всегда растет, это нормальное, то есть обычное явление при этом. Поэтому каждый застой вызывает ухудшение. Это пример для Украины. Потому что все вот сейчас, еще и последние местные выборы это показали, что в целом электорат очень здоровый, правильное направление мыслит. Он был фрустрирован, поэтому там 1/3 всего пришла на выборы, даже меньше 1/3 во многих местах. Почему? Потому что, в принципе, выбора особого не было, но все равно они не голосовали за плохие, они патриотические, промосковские партии, на это, или за экстремистские.
А вы не думаете, что просто украинцы еще не убедились в том, что местная власть действительно может что-то решать?
Да.
На вашем, кстати, примере,
да, в том числе. Да. Но с другой стороны, я чувствую, что в стране еще сейчас... Но если год еще будет продолжать стагнация, я уверяю вас, что здесь в Грузии понадобилась война для маленькой страны, когда нападение 100 тысяч армий, это очень много, мировой экономический кризис, ухудшение полностью международной обстановки, и то 9 лет прошло, пока они привели для них хорошие силы там, из Москвы к власти. Здесь это может произойти гораздо быстрее, если не провести быстрые реформы.
С другой стороны,
это вопрос непроведения реформ, это вопрос национальной безопасности.
С другой стороны, смотрите, вы начали реформы в Грузии, а война была через сколько лет после этого?
2008.
Вы смогли, имели мирный период, а здесь сразу после Майдана, собственно, началась война, я бы не сказал, что она уже закончилась.
Я не согласен, потому что когда мы пришли, каждый день у нас почти были провокации. Каждую неделю кого-то или месяц для маленькой страны там, кого-то убивали. У нас были линии соприкосновения, у нас были раны, кровоточащие раны в двух регионах. У нас они делали теракты и в остальной Грузии, хорошо доказано, ФСБ делал все время. У нас не было ни одного мирного периода. Они бомбили нас время от времени, когда приезжали, залетали там, поближе к Тбилиси, вот российские Су-24, выкидывали бомбы, допустим, на наши РЛС.
Но вы, в отличие от Эрдогана, их не сбивали?
Нет, в принципе, нечем было сбивать. Ну, были, украинские буки были. Они как раз их и пытались взорвать. Они там несколько раз залетали, мы их отключали, они бомбы опрокидывали, потом эти бомбы в огород каких-то перепуганных местных жителей бросались, а несколько раз люди погибали от них. И поэтому это все время у нас происходило. Так что у нас мирной жизни никогда не было. Вот такая маленькая война практически всегда была. А в 2008-м Путину надоело, он решил сейчас всем покончить. Он со 100 тысяч армий, и он не смог зайти в Тбилиси, потому что в Тбилиси не было, во-первых, пятой колонии достаточно количество. Второе, у них международная ситуация неожиданно все равно стала на сторону Грузии. Но потом, несколько лет еще, а потом они прислали миллиардера, который там активизировали, там было минозамедленное действие, и он олигарх, любой олигарх по своей природе.
Это мина замедленного действия.
Если играет политику особенно, если особенно у него актив в России, как правило, имеет большую проблему, то есть может представлять вот такой риск.
А вы не думаете, что то, что произошло в Украине с Крымом и с Донбассом, и вот сейчас, кстати, то, что происходит с ухудшением российско-турецких отношений, это во многом результат непонимания ситуации в российско-грузинском конфликте и недостаточной реакции международного сообщества на эту ситуацию? Ведь тогда многие говорили, что это просто первая ступень. А удобнее было объяснять то, что произошло, личной антипатией, скажем, Путина к вам, или тем, что вы поддались на провокации, да, Москвы?
Ну, вот не поддалась Украина в Крыму на провокацию. И поддалась на провокацию на Донбассе сопротивляться. Поэтому, или я в кавычках поддалась на провокацию, так как они это определяли. Просто Запад не хочет ничего, когда делать, он придумывает разные. Или там какая личная неприязнь. Я никогда... Они самые ФСБ выдумывали, как будто я там Путина там обзывал, там щипал, я не знаю. Там. Но это чушь. У нас были всегда...
Ну, может быть, это он вас не любил, а не вы его, извините.
Нет, всегда очень дружелюбно, ну, не дружелюбно, но очень расслабленно встреча, очень вежливо. И последняя моя встреча с ним была, когда он сказал, ну, мне придет, ну, вот тот Косово признали эти. ваши друзья. Ну, мне придется что-то делать по отношению к вам. Но это не против вас. Вы ребята, это же тут будет чуть-чуть больно, но не так сильно больно. Но мне придется что-то сделать. Но это не вы лично не воспринимаете все это. А я тогда ему повернулся и сказал: Владимир Владимирович, вы что, давайте еще раз сядем. Что вам конкретно нас нужно? Может, мы все ваши вопросы решим. Что вы нам указываете? Он говорит: нет, это уже поздно. Это...
Сейчас. А может быть, он на правду говорит? Может быть, он в лице Грузии, или в лице Украины, или в лице Турции действительно борется с Западом?
Да, так в целом. Две вещи. Он борется с западными ценностями, и он воспринимал наши реформы как западные ценности. Для Путина стали большой проблемой, что какая-то маленькая Грузия, которая, по их мнению, только годилась на то, чтобы плясать, петь, и там Сулико, и лезгинку танцевать, и шашлыки жарить, вдруг провела одни из самых лучших, стала первым мировым реформатором. Это Мировой банк так определил нас. Много лет подряд мы были номер первым реформатор в мире, многие россияне задавались вопросом, а мы открыли турист для России, мы отменили в одностороннем порядке визовой режим для них, и мы их запустили. И они видели, что у нас лучше дороги, у нас лучше города новые строятся, у нас нет нефти, но почему-то у нас все лучше, и в целом госслужба такая вежливая, и на границе хорошо их встречали, денег никто не вымогает, и полиция такая совсем очень необычна для них, и действительно у нас была одна из лучших полиции в мире. Они стали задаваться вопросом, а почему Россия это невозможно? Это серьезный был вопрос. На уровне Медведева, например, этот вопрос премьер-министру задавали Думе неоднократно. Он начал говорить, что Грузия, она маленькая, она незначительная, а мы большие. Потом он говорит, уже после войны, да, говорит, действительно, Саакашвили враг, но у него многому нужно получить. Это его слово. И для них была идеологическая проблема. Поэтому, но с другой стороны, для Украины будет большой проблема, если Украина не проведет реформу. Потому что если Украина проведет реформу, это и будет поражение Путина. Мы должны делать все для того, чтобы Украине что-то двинулось, и тогда Путину вообще не Путин ничего не сможет объяснить, это будет началом краха его режима. Мы за год можем так изменить Украину, мы, как я говорю, мы все вместе, если захотим. Что это тогда уже Путину ни бомбы, ракеты уже не помогут.
Президент Грузии, глава Одесской государственной областной администрации Михаил Саакашвили в программе «Дороги к свободе», которую ведет для вас сегодня Виталий Портнов. Кстати говоря, если говорить об украинских событиях, очевидно, что Украина за 2 года после Майдана не перестала быть олигархическим государством, это раз. И очевидно, что вы все время находитесь на острие какого-то олигархического конфликта, это два. Это такие две составляющие.
Я, может быть, у олигархов конфликт с собой, и у меня конфликт...
И у вас с ними тоже.
Нет, у меня конфликт с коррупцией, у меня конфликт с схемами, а там, конечно, каждый раз плывают олигархи, но так получается. Но на самом деле ничего персонального в этом нет. Конечно, я персонально, честно скажу, не очень не люблю людей, которые дербанят Украину. Это однозначно так.
А вы считаете,
они меня тоже не любят.
Так, но вы считаете, что можно олигархов, так сказать, превратить в каких-то просто крупных бизнесменов, которые будут работать на СОН? Ну, кстати, вот с Игорем Коломойским так же было, когда он стал главой Днепропетровской областной администрации, старался защитить регион от возможной инвазии России. У него, кстати, получилось.
Знаете, я хочу сказать, что, может быть, что-то хорошее он там сделал. Но Днепропетровцам виднее, я там был. У меня были смешанные чувства от того, что видел, что они там творили, потому что одновременно они захватывали какие-то компании, заводы. Это я тоже видел. Но, может быть, днепропетровцы правы, если они считают, что он там что-то полезное сделал. Но любой человек, который сейчас однозначно хочет ослабить Государственный институт Украины, он естественный союзник врага Украины. Это так получается. А нравятся они друг другу, не нравятся. Если ты хочешь ослабить государственный институт, если ты хочешь сделать большую стряску, если ты хочешь расшатывать, если ты хочешь, чтобы ни у кого не было достаточного мандата, чтобы проводить настоящие реформы. А что такое настоящая реформа? Это то, когда эти государственные предприятия, схемы перестанут работать. Сейчас же борьба... О чем идет? Сейчас борьба идет, там два аспекта борьбы. Какие-то группы олигархические борются друг с другом за деньги. Кто больше украдет? В этой борьбе я не намерен быть на чьей-либо стороне, допустим, против Коломойского. Но есть вторая борьба, что вообще эти деньги не крались. Вот в той борьбе я однозначно на стороне украинского государства против всех, которые крадут. Будь это Коломойский, Ахметов, там, я не знаю, там, кто Фирташ, кто бы это...
Для этого украинское государство должно решиться на системные реформы, да. Именно на системные. А это целая проблема, потому что никто до конца не видит, так сказать, перспективы этих системных реформ.
Однозначно. Я считаю, что главная проблема в чем, что в Украине произошла революция. Не было разрешения против революции. Что такое разрешение против революции? Это фундаментальные революционные изменения. И кто бы сколько веревочки не виться, все равно... Сейчас неизменные большие изменения. Большие изменения, потому что сейчас я слышу, что там этот министр, этот премьер-министр сказал так. Никто не говорит о том, что должно меняться. Все говорят о том, где мы будем, какая у вас будет должность. Народу это все надоест, и ни у кого не будет никакой должности. Все на этом закончится.
Ну, давайте попробуем проанализировать. Когда была революция рос в Грузии, я очень хорошо помню, что она же была после парламентских выборов.
Да.
И этот парламент не был полностью изменен. Вы отменили, по-моему, результаты выборов только по
абсолютно.
Части.
Вы у вас округов. Очень хорошая длинная память.
Я вынужден. Я вот тогда думал. Вот с одной стороны остается большая часть старой элиты. Она внутри власти. Да. С другой стороны приходят к власти люди, которые тоже работали в команде Эдуарда Шеварнадзе. Вы в ней работали. Жвание в ней. Работал, Бурджанадзе в ней работал. Ну, может быть, многие молодые люди, которых привели с собой, не были с этим связаны. Ну, вы бы там были. В парламенте сидят люди, которые очень похожи на многих тех людей, которые в украинском парламенте остались. Тем не менее, вы можете выбрать курс на какие-то радикальные изменения в Украине, он дается гораздо труднее. Может, у вас просто меньше денег тогда осталось?
Да, вы правы, совершенно правильный анализ, что Грузии просто дальше уже некуда было падать. Мы были на дне, надо было подниматься, или же мы просто там задохнулись от воды. Там, я не знаю. Но с другой стороны, то же самое было здесь. После Майдана был старый парламент. У нас тоже после революции рос какое-то время часть старого парламента. Но была такая революционная энергия, что сразу мы провели очень большие изменения. И вот этого здесь не произошло. В 2014 году кто бы здесь не был в парламенте, если бы Яценюк пришел и сказал, вот у меня вот этот радикальный пакет реформ, он бы прошел. Они упустили этот шанс, во-первых. Во-вторых, когда вы говорите, да, действительно, мы были частью старой так называемой элиты, здесь тоже часть так называемой старой элиты должна была привести новых. К концу моего президентства 90% госаппарата Грузии было полностью новое, во-первых. Во-вторых, большинство из них было моложе 30 лет. Это очень фундаментальная психологическая разница. То есть мы реально поменяли, мы под конец символично ввели, у нас был депутатский возраст 25 лет, мы снизили его до 21 года. Специально я это сделал, что как символика, чтобы молодежь должна прийти. Там всего там, один или два человека, по-моему, прошли, но это не имело значения. То, что символично мы сказали, что все, мы даем молодежь. Это, конечно, сделало нам большие проблемы, создало и с людьми старого поколения, старшего поколения. Но, с другой стороны, в Грузии пенсии выросли за ходы моего президентства. Там Семил, там Лари, по-моему, под конец уже 150, так что...
Виктор Николаевич, есть и третья сторона, что эти молодые люди не смогли защитить, условно говоря, свои политические возможности потом.
Да, но знаете, история никогда... Моя мать историк, она всегда любит повторять, что история не имеет прямого там, линии. Там у нас было 8 лет подъема, несмотря на все проблемы. Сейчас падение там 3-4 года, опять будет подъем. Главное, чтобы не было, как говорил незабвенный Ленин, шаг вперед, два шага назад, а наоборот, было, чтобы несколько шагов вперед, всегда будет шаг назад. Всегда. Это обычный принцип истории.
И так, может быть, сейчас в Украине мы тоже наблюдаем период такого шага назад, просто быстрее происходящего?
Нет, сейчас мы в Украине наблюдаем период большой стагнации, который перерастет в большой откат, если не будет большое движение вперед. Сейчас еще возможно большое движение вперед. Или будет большое движение вперед сейчас, в декабре, в январе, или мы откатимся, и потом опять начнется большое движение вперед, но уже без участников, большинства участников теперешнего политического процесса. Все очень просто. Они должны выбирать, с ними или без. Украина обязательно пойдет вперед. Нет этому альтернативы.
А вы, кстати, как вот сейчас работаете в Одессе? Там тоже есть молодые люди, есть какие-то команды.
Там очень много хороших.
Как вы вообще рассматриваете эти кадры?
Ну, там у нас есть хорошие люди, допустим, новые кадры в прокуратуре, таможне, там в службе в сфере обслуживания граждан, в районных администрациях, 26 новых глав районных администраций, большинство из них очень хорошо работает, совершенно новые люди, 7 тысяч человек участвовали в конкурсе, это тоже факт, что люди нам доверяли, 7 тысяч человек прописали. Вот, например, в прокуратуре были проблемы, из-за того, что не было такого большого доверия к руководству прокуратуры, на конкурс реально пришло меньше новых людей, чем мы ожидали. В нашем случае пришло 7 тысяч. На 26 глав районных администраций это очень много. Причем со всей Украины и украинцы со всего мира. И поэтому мы взяли многих выпускников западных вузов, там руководителей больших компаний, допустим, по всему в Африке, во Франции, в таких местах. То есть реально лучше украинцы пришли на эту должность. Поэтому обновление вот на фоне Одесской области, там, где мы могли сами назначить, произошло. На фоне выборов этого не скажешь, да, это правда, потому что сам сама избирательная система, она так устроена, что специально создана на местных выборах, чтобы старые элиты оставались. Хотя парламентская система так не устроена, там есть пропорциональная система, там нужно, можно бы сделать гораздо больше обновлений. Я уверен, что оно неминуемо наступит.
Мне не очень нравится, что и прокурор Одесской области, и глава областного управления МВД – это люди вашей команды. Потому что если так разобраться, вы, конечно, можете считать, что вы святой. Но все-таки, когда нет ведь никакой возможности контроля, если это ваши люди.
Я совершенно не согласен, во-первых, что это святой, я святой.
Хорошо,
Во-вторых, они же не идти на последней инстанции, у них есть начальники. И есть, если дело касается, допустим, правоохранительства, есть антикоррупционная служба Украины, которая, я уверен, что очень хорошо заработает. Я знаю руководящий состав там, я знаю, как они набирали людей. И это там будет большой сюрприз. На самом деле, если кто-то и хотел контролировать этот процесс, они это полностью упустились из рук. И реально туда набрали по независимому принципу много молодых, амбициозных следователей. И у них уже готовы дела. И мы будем видеть много сюрпризов. Не будет никаких неприкасаемых. Я за себя не боюсь, потому что коррупция...
Мы уже решили.
Да, с коррупцией я никак не связан, но... Это не означает, что мы всегда должны быть на власти, всегда очень, в том числе, сам контролировать все вокруг, потому что ситуации бывают разные, люди не всегда оправдывают доверие, я в этом много раз в своей жизни видел. А что касается Одесской области, то действительно там есть часть моей грузинской команды, но очень много новых украинцев, если по всей Украине. Хотя бы наполовину столько новых людей назначали, как я украинцев назначил в Одессе, то у нас была бы другая ситуация.
Вот уже приближаясь к окончанию нашей программы, хочу вас спросить. Вот есть теперь общая проблема. У Грузии это Абхазия и Южная Осетия, да. Украина это Крым и Донбасс. Вы вообще допускаете, что эти проблемы будут в обозримом будущем разрешены? И если будут,
я совершенно уверен, что будут разрешены. Я предсказал в свое время нападение России на Грузию, на Украину, я предсказал Крым, я предсказал Донбасс. Это можно, много хроники существует, это можно посмотреть. Я уверен, что Россия, путинская Россия, Путин обязательно потерпит поражение. Это первый признак уже реальный. Я считаю, что в Украине он уже потерпел военное поражение на Востоке. И следующий этап после этих всех сирийских авантюр, абсолютно безрассудных и нерациональных, после того, что происходит в Украине, следующий это распад его режима и... большие проблемы для территориальной целостности России. Страна, которая перестала уважать своих соседей, свои их границы. Страна, которая относится к своим собственным автономиям как к колониям. А, например, Северного Кавказа, это значит, не может не потерять дальше контроль над этими территориями, потому что она сама себя в это запланировала, сама себе это заложила вот в основу, свой, основание своей политики. Поэтому вот это будет момент, когда там будет 3-4-5 лет смуты. Это неизбежно, потому что после Путина нет политического класса, который бы мог взять власть в свои руки,
чтобы, какие-то люди сидят,
чтобы справедливость была восстановлена, украинская Украина и все остальные, Молдова, Грузия, вернула свои территории и продолжили развиваться уже с новой Россией, которая неминуемо после всех этих там перетрясок обязательно возникнет. Она же не честность, конечно. Но я вижу вот этот сценарий. Я не ошибался несколько раз, может, я окажусь прав. У меня был всегда пессимистический сценарий, это более оптимистический сценарий. Я думаю, что после какого-то периода пессимизма должно появиться основание оптимизма. Оно у меня уже появилось, то, что я вижу, то, что наши солдаты смогли сделать на Востоке, то, что как они себя шею ломают в Сирии, вообще на Ближнем Востоке. Ну, Путин был, он похож на игрока, который все время ставил казино, все время выигрывал. Ну, не может судьба, это игра, это казино. И заигрался он. И все уже, и сейчас колесо начало останавливать другую сторону, и он быстро теряет свои фишки. Я не знаю, я никогда не играл в казино, я просто из фильма
ставил. На самом деле все не так печально, как кажется. Спасибо. Гостем сегодня был третий президент Грузии, глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили. Спасибо, Михаил Николаевич, что были с нами. Провел эту программу для вас Виталий Портников. Всего вам доброго, уважаемые зрители и слушатели.
Значит для вас свободная Россия?
В первую очередь это честные независимые выборы, возможность для людей открыто, спокойно, легитимно, публично выражать свой протест без опасения быть свинченным и закрученным в автозак.
Свободная Россия, когда я могу делать то, что хочу, но только не во вред кому-то другому, чтобы меня слушали. Нас не хотят слушать.
Это тогда, когда человек чувствует себя нужным и свободным в своих действиях и не изгоем. Как вот лично мне говорят, что я оппозиция. Какая оппозиция? Нормальный человек.
Для меня свободная Россия – это когда реально есть демократия, чего сейчас в России нет абсолютно. И хотелось бы, чтобы руководители страны избирались, а не назначались.
Ваша свобода в 21 веке.